говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Краснодарском крае поезд столкнулся с автобусом, есть жертвы. В Саудовской Аравии в результате давки погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, предъявлены обвинения. В Москве состоятся переговоры министров обороны России и Японии. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погибли, по разным данным, от 17 до 22 человек. Несколько пострадавших госпитализированы. Как сообщает Интерфакс, по предварительным данным, водитель автобуса не пропустил поезд на нерегулируемом железнодорожном переезде. На месте трагедии работают спасатели и следственная группа прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы предъявила обвинение Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу.
Обвинение предъявлено в присутствии адвоката по следующим статьям. Покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной и религиозной ненависти. Действие, направленное на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. И причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам религиозной вражды.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» помощник прокурора Москвы Светлана Петренко. В ходе допроса Копцев признался в антисемитизме, сообщает Интерфакс. Накануне мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что столичные власти усилят охрану синагог. В результате нападения на синагогу в среду были ранены 8 человек, пятеро остаются в больницах.
«Радио Свобода. Новости».
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день паломничества в Мекку хаджа, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола, говорит один из пострадавших.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня, они были повсюду. Хвала Аллаху, кто-то наконец оттащил их, и, к счастью, моя сестра была рядом со мной.
Сказал участник паломничества, пострадавший в давке. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке Кабинета министров, принятое ею из-за недовольства соглашением о поставках российского газа.
Я подписал обращение к парламенту с требованием отменить неконституционное решение распустить правительство. Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Ющенко подчеркнул, что правительство будет работать до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов 26 марта. В Литве сегодня отмечают 15-ю годовщину событий в Вильнюсе, когда в результате попытки советских войск и КГБ совершить военный переворот погибли 14 человек, а сотни были ранены. С подробностями наш корреспондент Ирина Петерс.
Несмотря на то, что военным тогда удалось занять телебашню и здание литовского радио, они не осмелились штурмовать здание парламента, тогдашнего Верховного Совета. Его защищали тысячи безоружных людей, съехавшихся со всей Литвы. В ту драматичную ночь телеоператор Александр Демченко оказался в гуще событий, был ранен, но камеры из рук не выпустил. Потом весь мир обошли его знаменитые кадры, запечатлевшие танки, двигающиеся на мирных граждан, и советских солдат, наотмашь бьющих прикладами в лица людей.
Вот эти вот несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз.
Согласно последним социологическим опросам, большинство жителей Литвы пошли бы защищать независимость государства в случае похожих драматичных событий. При этом 1,5% опрошенных остались бы дома, 7% сказали, что им все равно, у 23% нет мнения, а 63% опрошенных сказали, что вышли бы на площадь, не задумываясь.
Из Вильнюса передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
«Радио Свобода. Новости».
Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что переговоры с Тегераном зашли в тупик, и его так называемое ядерное досье должно стать предметом обсуждения на уровне Совета безопасности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, между тем, утверждает, что Иран по-прежнему заинтересован в конструктивных переговорах с Евросоюзом. Заявление Аннана прозвучало после его разговора по телефону с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры по ядерной проблеме Тегерана. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Как заявила канцлер ФРГ, она намерена выразить обеспокоенность по поводу законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Нейрохирурги, оперировавшие премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, Феликс Уманский и Хосе Коэн, признали в интервью второму телеканалу израильского телевидения, что обширный инсульт у Шарона был спровоцирован препаратами, которые были назначены главе правительства после первого микроинсульта. С подробностями Равшан Гусейнов.
Феликс Уманский и Хосе Коэн пояснили, что назначенный главе правительства антикоагулянт препятствует сгущению крови и тем самым повышает риск кровоизлияния. Препарат Клаксем был назначен главе правительства, несмотря на то, что Шарон страдает болезнью периферических сосудов мозга. Однако врачи отказались признать назначение этого лекарства ошибочным. По словам Хосе Коэна, если бы препарат не был назначен, и у премьер-министра случился бы повторный инсульт, вызванный не кровоизлиянием, а закупоркой сосуда, обвиняли бы тоже врачи. Любое решение было рискованным. По словам нейрохирургов, действие препарата отрицательно сказалось и на результатах двух первых операций. И лишь в ходе третьей, когда свертываемость крови естественным путем пришла в норму, врачам удалось остановить кровоизлияние и стабилизировать состояние Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве сегодня пройдут переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисира Нукаги. Стороны обсудят, как ожидается, сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Напомним главные новости к этому часу. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погибли, по разным данным, от 17 до 22 человек. В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Нападение на прихожан московской синагоги на Большой Бронной, совершенное вечером 11 января нацистом Александром Копцевым, остается в центре внимания не только российской, но и мировой прессы. Сам Александр Копцев, как сообщила сегодня газета «Жизнь», не только не раскаивается в содеянном, но и заявляет, что он хотел умереть во имя национальной идеи. Что происходит в российском обществе? Откуда появляются фанатики, нацисты? Об этом мы и поговорим сегодня. В гостях петербургской студии «Радио Свобода» независимый журналист Дмитрий Целикин и социолог Михаил Соколов. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, что должны предпринять власти для того, чтобы прекратить разгул ксенофобии и националистических настроений в России. Но в начале нашей передачи традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?».
Час прессы. Что происходит?
С 1 января наступившего года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации номер 538. Оно называется так: «Об утверждении правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». Это постановление, по мнению правозащитников, наделяет Федеральную службу безопасности особыми полномочиями. Мы связались по телефону с заместителем председателя Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным и попросили его прокомментировать это постановление российского правительства. Юрий Иннокентьевич, вы нас слышите?
Да, спасибо, слышу.
Доброе утро. Что у вас, как у правозащитника, вызывает обеспокоенность?
Ну, честно говоря, у меня уже это даже не вызывает обеспокоенности, потому что вся ситуация с тем, как осуществляется прослушивание телефонных разговоров и перехваты сообщений по электронной почте, в интернете и так далее, они все у нас... антиконституционные, не соответствуют европейским нормам. И это правительственное постановление еще усугубило ситуацию, когда, по сути дела, базы данных, которые возникают у операторов связи, на своих операторов, становятся абсолютно бесконтрольно доступны спецслужбам. Значит, это не входит... Тут комментировать просто на самом деле нечего. Значит, общество наше давно смирилось с тем, что нас незаконно могут прослушивать, а вся система СОРМ в России существует таким образом, чтобы можно было бесконтрольно, прицельно осуществлять политический сыск. Не обеспечивать нашу безопасность, то есть прослушивать спецслужбы должны иметь возможность, чтобы предотвращать преступления. Но процедура вот этого прослушивания должна быть совершенно иной. Она должна быть процедура прозрачная. А в этом постановлении еще сказано, что должно быть все засекречено, все. Ну, здесь просто комментировать нечего. Значит, все это противоречит действующей нашей Конституции, международным соглашениям по этому поводу, 8-й статье о защите, так сказать, частной жизни. Ну, я не знаю, что тут еще комментировать.
Юрий Иннокентьевич, я вам задам такой вопрос. А скажите, а как вы считаете, как это может повлиять на деятельность вот различных интернет-газет?
Это пока на деятельность интернет-газет не может как бы впрямую подействовать. Может, у нас вот мы, наверное, китайский опыт постепенно переймем и будем закрывать там, так сказать, процедуры все, которые нам не нравятся, чисто технически. Хотя это достаточно трудно, потому что операторы интернета, там, скажем, разместившие свои сайты где-нибудь у заграничного оператора, будут мало, да, вернее, с ними трудно бороться будет. Но доступность могут каким-нибудь техническим способом ограничить. Техника же развивается и так, значит. Ну, поскольку наше государство стремится опять вернуться в режим тоталитарного государства, я уже говорю не авторитарного, а тоталитарного государства, где тотальный контроль над всем делается, осуществляется со стороны государства, я думаю, что оставшаяся последняя щель информационная, это интернет и интернет-средства массовой информации какие-то, значит, они будут с ними бороться. Причем, заметьте, они ведь не борются с фашистскими, антидемократическими средствами массовой информации, они борются как раз с демократически ориентированными средствами массовой информации. И это все чревато для нас тяжелыми последствиями, для России. Единственное, утешает меня, что история, так сказать, повторяется дважды. Сначала как трагедия, потом как фарс. Вот мы сейчас наблюдаем фарс реанимации тоталитаризма, который, слава богу, до конца не сможет реализоваться, но кровь народу попьет еще. Это уж что тут говорить. Но потом все это достаточно быстро не удержится и рухнет. Россия придет к демократии, но просто с задержкой от всего мира, что очень обидно.
Спасибо большое, Юрий Иннокентьевич.
Час прессы. Что происходит?
Мы беседовали с заместителем председателя Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным. Но вернемся к нашей теме. Что происходит? Действительно, что происходит в российском обществе? Я бы хотел вас, мои коллеги, которые пришли сегодня к нам в петербургскую студию «Радио Свобода», вот дать оценку происходящему в стране. Вот сегодня та же газета «Жизнь» публикует хронику фашизма в России за 2005 год. А вот только за 11 дней наступившего года и только в Москве произошло уже 3 преступления на национальной почве. 10 января в юго-восточном округе Москвы убит подросток из Узбекистана. 11 января в Москве убит 29-летний гражданин Республики Сербии и Черногории. И 11 же января совершено зверское нападение на прихожан синагоги на Большой Бронной. Ну вот давайте, Дмитрий, вы вот объясните.
Вы знаете, мне кажется, что надо для начала договориться о терминологии, потому что в последнее время мы как-то привыкли пользоваться как готовыми и понятными понятиями национализм, антисемитизм, ксенофобия, хотя на самом деле, мне кажется, нужно это разделить на две части, потому что национализм, там, патриотизм какой-то в каких-то его экстремальных проявлениях, национализм, антисемитизм и ксенофобия могут быть порождением некой интеллектуальной деятельности. деятельности. И мы можем говорить, например, об антисемитизме Гоголя или Блока, или Александра Исаевича Солженицына, или, допустим, о каком-то, об экстремальных формах, назовем это патриотизмом или национализмом, как угодно, допустим, Константина Леонтьева. Но Константин Леонтьев все-таки философ, а Александр Исаевич Солженицын – человек, который приспособлен для размышления о чем-то большем, чем он сам. И их национализм или антисемитизм, такого рода высказывания и тексты, есть результат некой работы интеллекта и души, которая все-таки у них есть. И дальше с этими взглядами можно полемизировать, может быть, система аргументации за и против. Что касается того, что происходит в Москве и Петербурге, и Воронеже в связи с вот все эти ужасные убийства или вот эта кошмарная резня в синагоге на Большой Бронной, то мне кажется, что здесь совершенно иные человеческие проявления просто по своей природе. Это то, что Горький назвал историей пустой души. Вот я когда-то купил одно лекарство от кашля, и там было написано, что там какие-то действующие вещества такие, 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 и дальше была формула, которая меня поразила. Наполнителей достаточное количество. Вот проблема этих людей, по-моему, и убийц Тимура Кочарава, и членов Шульца 88, и этого несчастного дебила 20-летнего Александра Копцева, который порезал 8 человек в синагоге, проблема просто в том, что жизнь их пуста. Природа не терпит пустоты, наполнителей недостаточное количество, и они, поскольку человеку так устроена человеческая природа, поскольку человек довольно недалеко ушел от животных, то человеку, конечно, проще и легче наполнять душевную пустоту какими-то животными, физиологическими, низменными проявлениями, что и происходит, потому что, конечно, когда вот этот, представьте себе этого несчастного Александра Копцева, который сутками сидит и играет в эту игру «Постс», и больше в его жизни нет ничего. Конечно, наполнитель в виде ненависти, например, к евреям, что, в общем, произвольно. Такая же ненависть может быть к неграм или к людям, или к блондинам, или к эстонцам. Это же ведь факультативно. Конечно, эта ненависть замечательным образом наполняет просто его жизнь, в которой ничего не происходит. И это реакция не интеллектуальная, не в малейшей степени, а чисто физиологическая.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Петербургской студии Радио Свобода, независимый журналист Дмитрий Целикин и социолог Михаил Соколов. Ну вот у нас много звонков. Борис из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, вы меня слушаете?
Да, мы вас слушаем.
Да-да, здравствуйте. Я хочу сказать вот о чем. Безусловно, этот молодой человек, который бандитски ворвался в синагогу, виновен. Но еще более виновный, еще более большую ответственность должна нести Московская генеральная прокуратура, которая на протяжении многих лет своим бездействием и своими действиями откровенно попустительствовала фашистской идеологии. Благодаря этому вся страна наводнена фашистской, экстремистской, антисемитской литературой, которая распространяется по сей день. Есть много фактов, говорящих о том, что до сих пор прокуратура берет под защиту и откровенно покровительствует фашистской идеологии. Пока прокуратура жестко не будет наказывать, все это будет продолжаться. И еще один момент. Совершенно недавно сеять ненависть стало преступлением небольшой тяжести. Если раньше по Уголовному кодексу 3 года давали, сейчас 2 года. Если раньше срок давности был 5 лет, сейчас срок давности 2 года. пожалуйста, пишите, распространяйте ненависть. Такова позиция Генпрокуратуры и наших законодателей.
Ну, как раз сегодня в Госдуме будут слушания по этому поводу, и там собираются ужесточать законодательство, но мы пока к этой теме еще вернемся.
Простите, у меня вопрос, а почему 2 года? Вот сейчас же лидеру Шульца дали 6 лет.
Ну, это там за разные преступления на этой почве. Вера Александровна из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы
Москва,
вас слушаем.
Вы меня слушаете?
Да-да,
Вера Александровна,
да.
Москва. У меня вот такое мнение. То, что произошло сегодня, и будет увеличиваться, по-моему, еще более. Такие случаи будут более частыми. И до тех пор, пока у нас в правительстве не появятся русские люди. И не только в правительстве. И когда СМИ будут принадлежать также русским людям. Вы не закрывайте глаза, вы же умные люди и видите, что происходит у нас в России. И это вызывает, естественно, такое чувство как бы защиты. У нас нет фашизма, у нас есть просто чувство самообороны. Вот это мое мнение.
Ну, такое мнение вот существует, да. Валентина Заизани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что вообще, в принципе, не имеет значения вот национальность людей, которые к нам приезжают, и с которыми случаются такие вещи нехорошие. Вот если это не политический беженец, если, точнее, это не студент, не временный работник, а, скажем, золотоискатель, покоритель, рвать, то я думаю, что государство должно принимать вот к этим последним людям какие-то меры, ужесточать. Сетка должна быть какая-то для проезда таких людей. Спасибо.
Государственное регулирование, да, понятно. Михаил Скалов, а что вы думаете, что происходит в этой стране, ну, вот в связи с последними событиями?
Вы знаете, в истории Александра Копцева есть несколько моментов, которые я хотел бы добавить к тому, о чем говорил Дмитрий. С одной стороны, она вписывается в типичную схему запойного убийцы. Человек переживает тяжелую психологическую травму, потом проводит долгие месяцы в изоляции, а потом у него внезапно снисходит озарение, он понимает, что во всем, что с ним случилось, виноват кто-то, и надо брать нож и идти убивать. В принципе, все современные общества иногда сталкиваются с этим явлением. В этом смысле то, что произошло вчера в синагоге, могло случиться... Не обязательно в России, могло случиться где угодно. Но в этом преступлении, в преступлениях, которые совершают скинхеды, есть еще один очень четкий подтекст, который мы должны в полной мере оценивать. Это не просто следствие каких-то индивидуальных психологических проблем, дисбалансов или патологий. Копцев в интервью, которое он дал уже после ареста, сформулировал причину своего преступления следующим образом. Я их всех ненавижу, они все богатые, а я бедный. Подросток с рабочих окраин, из среды, в которой нет никаких социальных шансов, никаких социальных перспектив, обнаруживает себя в положении, когда в обществе человек оценивается прежде всего по экономическому успеху. Одновременно есть идеология, которая поощряет экономическую восходящую мобильность, успех, богатство, и, с другой стороны, полная реальность отсутствие социальных шансов для того, чтобы достичь этого в реальности. Скинхеды — это прежде всего подростки из городских окраин, которые лишены возможности для какого-то карьерного роста и мобильности. Очень интересная вещь в связи с ними состоит в том, что они возникли примерно тогда, когда закончилась великая бандитская эпоха в российской истории. Пока молодые люди с окраин могли быстро сделать карьеру в бандитах, они шли в бандиты. И вот такие вот молодежные военизированные союзы, драки район на район, футбольные фанатские драки или преступления наподобие преступлений скинхедов в первой половине 90-х были относительно редки, по крайней мере, реже, чем они сейчас. Как только эти каналы закрылись, как только молодые люди больше не имеют шансов быстро сделать карьеру в криминальном бизнесе, все это к нам вернулось. И в этом смысле то, что для... него евреи — это, прежде всего, богатые, и он шел убивать богатых. Это такая интересная аберрация сознания, которая в своих истоках все-таки сознание классовое.
Я сделаю одно уточнение. Михаил сказал, что человек, который, значит, в состоянии какой-то психологической травмы и фрустрации находится в одиночестве, потом на него нисходит озарение. Так вот, на Купцева не озарение снизошло, а совершенно конкретно он у кого-то взял или ему дали книгу антисемитского содержания, и это не то, что в его пустой голове зародилась эта мысль. Он просто прочитал, что во всем виноваты евреи, и эта мысль упала на подготовленную почву. В этом смысле нельзя не согласиться с нашим слушателем, который сказал, что у нас эта литература распространяется невозбранно. И, грубо говоря, кабы не было этой книги, то, может быть, он взял бы в руки нож и пошел бы резать еще кого-нибудь там, детей в детском саду, не дай бог. Или, но, может быть, и никого. Поэтому ему же кто-то, то есть автор этой книги, ему объяснил, что виноваты евреи.
Да, кстати, вот наш корреспондент Данил Гальперович, когда поехал к синагоге на Большую Бронную, он за квартал от этой синагоги увидел лавку, в которой распространяется антисемитская литература. Людмила Ивановна, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Знаете, конечно, очень тревожно. Само собой, что виноваты власти наши. Они, или наоборот, учитывают, что Россия, по сути дела, деградировала. А в чем они виноваты, на мой взгляд? Кроме того, что поощряют практически распространение идей фашизма, национализма, господи, простите, вот. Они еще, ну, как сказать, хорошую легальную пропаганду не ведут. Я хочу вот этим ультрапатриотам фальшивым сказать, что они трусы. Ведь, понимаете, действительно заполонила Средняя Россия людьми с Кавказа и другими. Я еврею даже толки нет, у нас коренные жители. Почему? Потому что чиновник мне в целую очередь дает за взятку вид на жительство, прописку, покупку-продажу, а этих вот несчастных, недоученных семей алкоголиков мальчишек наускивают даже. Мало того, что они сами видят, что приехал азербайджанец, моментально устроился и купил дом, и работу соседнего подъезда, вот и женщину с Украины, маму, ему полтора года прописывали у нас, понимаете? Они, наши власти, виноваты вдвойне, втройне, как угодно.
Спасибо, Людмила Ивановна. Наталья из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, просто, может быть, я пропустила. И вы мне поясните. Скажите, пожалуйста, по поводу того, что случилось в синагоге. Было ли заявление нашего президента? Было ли постановление Госдумы? И было ли заявление патриарха?
Заявление патриарха было, заявление президента не было, а заявление Госдумы озвучил спикер Госдумы Борис Грызлов, который заявил, что сегодня будут слушания в Госдуме, на которых предполагается ужесточение законодательства в борьбе с проявлениями экстремизма. Вот сегодня можно ожидать каких-то решений, мы об этом еще потом услышим. Давайте я бы хотел еще дать информацию о том, что прислали нам слушатели. Ольга из Москвы пишет: необходимо срочно ввести цензуру на издания, ориентированные на нацистские идеи, типа газеты «Завтра». Но я еще продолжу. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Тема – игрушки и игры, в которые играют современные дети. Гости – профессор, руководитель Центра игры и игрушки при Московском городском психопедагогическом университете Елена Смирнова, старший научный сотрудник кафедры социальной психологии МГУ Елена Белинская и психолог Борис Новодержкин. Ведущая Татьяна Ткачук. Владимир, мы вас слушаем.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мне хочется отметить то, что вот все это возможно только при том, что наши политики и законодательные, как бы, власти, и правительство, и администрация президента ничего не делают в том направлении, что должны делать нормальные, образованные люди. То есть они не дают заслон всему этому низкому, что проявляется сейчас. Но самое главное еще, что нужно отметить, те люди, которые проповедуют, как Рогозин, такие вещи, они еще выезжают за рубеж. А вспомните Хайдена, который в Австрии только пришел к власти и начал пытаться делать правые, как бы, ну, правые, как бы, эти направления. Так сразу ему мировая общественность дала такой отпор, что он стал, как бы, персоной нон-гранта. Вот если бы такое произошло бы с позиции мировой общественности как по отношению к нашим политикам, которые бы в стране одно, а за рубежом другое, тогда они тоже бы изменились, мое мнение.
Спасибо.
Спасибо. Виталий Валентинович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такое, прежде всего, мне глубоко стыдно за то, что мы, страна, победившая фашизм, сейчас постепенно превращаемся в заложники этого же самого фашизма. У меня такой вопрос. Установлен ли автор и название той книги, который подстрекал этого ублюдка на убийство? Потому что я считаю, что этот автор является соучастник, и он должен быть сидеть вместе с ним на одной и той же скамье.
По некоторым данным, это «Майн кампф» было, по другим пока еще не сообщает прокуратура, что это за книга. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погиб, по данным МЧС, 21 человек, еще 5 госпитализированы. Однако точной информации о жертвах по-прежнему нет. Как сообщает Интерфакс, предполагается, что причиной аварии стало нарушение правил водителям автобуса. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, предъявлено обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса. Все они предусматривают наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной и религиозной ненависти. В ходе допроса Копцев признал себя антисемитом, сообщает Интерфакс. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа в Мекку, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два, сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля. В Литве отмечают 15-ю годовщину событий в Вильнюсе, когда в результате попытки советских войск КГБ совершить военный переворот погибли 14 человек, и сотни были ранены. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиро Нукаги. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. Полицейские подозревают, что эта группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. В эфире «Час прессы». Мы продолжаем обсуждать страшные события в синагоге на Большой Бронной. В гостях у нас независимый журналист Дмитрий Целикин и социолог Михаил Соколов. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение и назвать по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение также вы можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Но у нас очень много звонков. Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Я хотел бы добавить к вопросу, что происходит, что произошло. Вот вчера я слушал там Яблоко, КПРФ хотят объединиться. Ну, объединяться, потому что надо сохраниться. Но от этого национальная идея не подъявится. Мне кажется, произошло в России, не помню когда, потеряли системообразующий фактор. Вон, смотрите, Саудовская Аравия, 300 человек погибло. Что, король в отставку? Алиакджа куда пойдет после того, как выйдет из тюрьмы? В армию. 1,5 года, иначе тюрьмы. Дальше. Слушаем, как сводки с фронта. Что произошло с Шароном? Не дай бог, с нашим президентом такие сводки пойдут. Так вот, давайте договоримся, что с Россией произошло. Тогда мы от вот этих всех частностей перейдем к главному. Кто объединит сейчас Россию? И давайте не будем ругать Путина. Он еле-еле сдерживает вот эту всю разваливающуюся страну.
Ну, вот мы пытаемся понять, что происходит в России, как раз, ну, учитывая тему нашей сегодняшней передачи, мы пытаемся в контексте того, что произошло в Москве, попытаться определить, что происходит в России. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Меня Григорий зовут.
Григорий, простите.
Дело в том, что вот в такие минуты, когда слышишь сообщение, вот, я не герой, например, но хотел бы остановить руку этого человека, который, скорее всего, жертва. И вот мы всегда с очень с осторожностью относимся к нашей милиции, да, к нашим правовым органам. По многим вопросам мы не верим им, а здесь мы сразу вот так рассуждаем, наркотики подкидывают, а может быть и книгу на всякий случай те, кто обыск делали, подкинули, понимаете? Все в нашей стране в этом смысле не так уж и просто. А потом вот, есть разные сайты, он как бы был человеком компьютерным. Там есть разные сайты, которые вполне, может быть, и не такие и опасные, экстремистские, но перегрели вот эти игры. Так что надо разобраться. Вот насчет книги, да, я бы не очень давил на этот фактор, потому что, я говорю, наркотики, патроны подкидывают на каждом шагу, а здесь все, вот, приехали. Спасибо большое.
Спасибо.
Список, который он составил, тоже подкинул? Да, список адресов.
Список адресов, там много чего. Я бы хотел, давайте послушаем то, что пишут российские газеты об Александре Копцеве.
20-летний Александр Копцев рос нелюдимым домашним мальчиком, не состоял ни в каких организациях, а все свободное время проводил за игрой в компьютер. Я думаю, что всех этих нацистов, экстремистов и скинхедов, если он и видел, то только по телевизору, сообщил в интервью газете «Коммерсант» отец Александра. Копцев-старший рассказал, что всю первую половину среды, дня, когда было совершено преступление, его сын, временно не работающий, сидел дома и играл в компьютерную игру «Postal». Это компьютерная игра про почтальона, который, неожиданно сойдя с ума, берет нож, выходит на лондонские улицы и начинает убивать прохожих. По рассказам Копцева-старшего, за этой игрой его сын обязательно просидел бы до позднего вечера, как делал это в предыдущие дни. Но в среду около полудня ему позвонил кто-то из приятелей. Александр дождался 2 часов. В это время обычно приходила с работы на перерыв его мать, чтобы накормить сына обедом. Поел и начал одеваться, сообщив родителям, что пойдет немного проветриться. По словам отца, Саша рос тихим, замкнутым мальчиком, друзей у него было мало, он не пил, не курил, не связывался с дворовой шпаной. В армию его не взяли, у сына не видит один глаз, а кроме того, в прошлом году Саша получил тяжелую психическую травму после того, как умерла от рака его сестра, рассказывает Копцев-старший. После окончания колледжа он устраивался на разные работы, в основном грузчиком. Таскал, например, рамы для фирмы, устанавливающие пластиковые окна, но это продолжалось недолго, что-то у него там не складывалось, и он увольнялся. Я думаю, что он просто очень домашний мальчик, привык все время быть у нас на глазах. Обычно он играл в компьютерные игры, а вечером тоже дома качался, поднимал гантели и гири. Недавно, правда, как рассказал Копцев-старший, он увидел на столе у сына книгу. «У нас дома вообще-то книг почти нет», — рассказывает он, — «поэтому я и поинтересовался, что, мол, читаешь, сынок?» Саша ответил, что книга про то, как жиды продали Россию, но обсуждать прочитанное не захотел.
Вот что пишут газеты, в частности, об Александре Копцеве. Ну, Михаил Скалов, вы что думаете, что можете сказать по поводу вот этого портрета? Он свойственен вообще вот национал-патриоту такому или нет?
Надо сказать, что Копцев, судя по этому описанию, совсем не похож на типичного скинхеда. И то, что он делал, это тоже совсем не то, что обычно делает скинхед. Это, очевидно, камикадзе, который пришел в синагогу с ножом и не имел никаких шансов оттуда выйти неарестованным, может быть, даже живым. Он должен был рассматривать это примерно таким образом. Скинхеды почти никогда не жертвуют собой. Они обычно падают, когда их много, а жертва одна, когда у них есть шанс разбежаться и скрыться. И несмотря на то, что идеология, которую можно встретить на скинхедских сайтах, она преимущественно антисемитская, сионистский оккупационный режим и все остальное, но жертвами их преступлений евреи не становились почти никогда. Это были преимущественно кавказцы, те, кого они называют кавказцами, экономические мигранты из бывших советских республик, африканские студенты, члены других молодежных субкультур, вроде рэперов, антифашисты, бомжи. Но вот именно антисемитских нападений со скинхедами почти не зафиксировано в России. В этом смысле его почерк, его криминальный почерк для скинхеда совсем не типичен. Он гораздо больше похож на тех людей, которые в 90-е годы вступали в основном в РНЕ, в подобные организации. Прежде всего антисемиты, ищущие всемирный еврейский заговор везде, где можно, и намеренные с ним бороться. Как это не парадоксально прозвучит, но в каком-то смысле те организации даже сдерживали активность таких людей, потому что они вступали в партию, партия им обещала, что когда-то будет национальная революция, а сейчас им нужно держать себя в руках, потому что партия, понятное дело, боялась того, что ее члены натворят такого, а потом всю организацию прикроют. Когда организации такого рода очень ослабели, даже исчезли, люди, такие как Александр Копцев, стали действовать на свой страх и риск, и мы видим, к чему это иногда приводит.
Да, вот как раз представители организации «Черная сотня» в интервью «Радио Свобода», они тоже сказали, что вот напав на синагогу, это самый большой подарок врагам с точки зрения патриота сделал Александр Копцев. То есть, на самом деле, они считают, что это как раз подстава, если так можно выразиться. Ирина из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я хочу высказать свое мнение по этому вопросу. Дело в том, что у нас уже 15 лет генерал Макашов и присные с ним говорят ведь то же самое, о чем говорите вы сейчас публично. И никто их не осудил. И продаются книги такого содержания на каждом углу. Значит, почему надо осуждать мальчика с нервным срывом, который совершил такой поступок? А мне его жалко.
А если вот интересно, а если бы он таки насмерть кого-то зарезал? В том числе и ребенка, все равно было бы жалко.
Да, еще состояние тех, кто в больнице, достаточно тяжелое. Сергей Павлович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, здравствуйте. Я с вами согласен в том, что у молодежи, которая может пойти на такие шаги, действительно внутри какая-то пустота. Вот я православный христианин. Живу не в захудалой деревне какой-то, а в округе Ломоносской Москвы. И для того, чтобы мне пройти в храм, нужно целое путешествие. Я молодой и сильный. То есть ближайший храм, это нужно весь Воронцовский парк пройти. И по пути я встречаю группу молодежи, отдельных молодых людей, которым некуда себя деть. Поэтому мне было очень даже иногда горько и жалко слышать, когда вот в том числе и обозреватели вашего радио говорили, ни в коем случае в школе не вводить основу православной веры. Там вот была программа, посвященная каналу «Спас», целое прям бурление было. Как это можно? А что вы хотите? Вот молодежь остается без всего, без малейших каких-то устоев. Поэтому я думаю, что прежде всего вы должны посмотреть на самих себя. И еще скажу, мне приходилось читать эти книги, но на меня, как на православного, они не действуют агрессивно. Я оттуда беру иногда какую-то информацию и остаюсь спокойным православным. Поэтому вы сами понимаете, чего нам не хватает. Нам не хватает деятельного православия и внесения его в молодежь.
Такая, да, на самом деле существует буквально в последнем номере газеты «Новый Петербург» опубликована большая программа Олега Каратаева, это известный профессор, известный идеолог, национал-патриот российский, который предлагает вести цензуру Русской Православной Церкви. Давайте послушаем на самом деле, что сегодня будет обсуждаться в Госдуме и вообще какие меры власти собираются предпринимать по ужесточению законодательства и вообще для эффективной борьбы с проявлениями экстремизма.
Главный раввин России Бен Лазар считает, что Россия покрывается коричневой чумой. В стране, где пропагандируются идеи фашизма, они обязательно притворяются в действительность. Спасти же ситуацию, по мнению главного раввина, может только экстренное вмешательство верховной власти. Еще более жестко высказался руководитель Департамента Федерации еврейских общин России Барух Горин. По его мнению, инцидент в синагоге стал логическим завершением почти полного бездействия общества и власти на очевидный подъем фашизма в стране. Вмешательство власти потребовал и сопредседатель фонда «Холокост» Илья Альтман. «Любые аналогичные случаи на Западе вызывают реакцию первых лиц государства», — заявил он. «И для нас сейчас очень важно, чтобы такая реакция прозвучала». По мнению руководителя Холокоста, нападение в московской синагоге напрямую связано с недавней массовой акцией, проведенной в Москве радикальными молодежными организациями. Лозунги, под которыми 4 ноября маршировали по Москве эти люди, были весьма близки нацистским, считает господин Альтман. Эти мнения были опубликованы на страницах газеты «Коммерсант». Агентство «Интерфакс Северо-Запад» распространило заявление еврейской общины Петербурга, в котором, в частности, сказано: «Еврейская община Петербурга шокирована случившимся. Мы воспринимаем это как грозный сигнал. Когда власть не обращает достаточного внимания на усиление националистического лагеря, националистами это воспринимается как одобрение, и от слов и призывов они переходят к действиям. Произошедшие следствие широкого и безнаказанного распространения националистической идеологии», говорится в обращении. Как сообщило агентство Росбалт, Госдума сегодня на пленарном заседании обсудит инцидент с нападением на прихожан московской синагоги. Совет Палаты дал поручение Думскому комитету по делам общественных объединений и религиозных организаций подготовить исчерпывающую информацию по данному вопросу и представить ее депутатам в пятницу, сообщил спикер Нижней Палаты Борис Грызлов. По его мнению, проявление религиозной нетерпимости и национального экстремизма в многоконфессиональной стране недопустимы. А вице-спикер Любовь Слиска высказалась еще жестче. Комментируя нападение на синагогу, она сказала, что надо отменять мораторий и немедленно решать вопрос о применении смертной казни в России.
Вот такие меры обсуждаются. Сейчас, видимо, что-то будет принято и на Госдуме, и в Госдуме на эту тему. Дмитрий, а что вы считаете, насколько вообще будет действенно, ну, например, отмена моратория на смертную казнь, то, что предлагает замспикера Госдумы Слиска?
Вы знаете, мне кажется, что это, вот, это прямая логическая ошибка, которая, то есть не логическая ошибка, а сознательное подворовывание, скажем так, которое мы наблюдаем все последнее время, потому что точно так же, как никакой связи между Бесланом, трагедией Беслана и отменой прямых губернаторских выборов нету. Однако одно было почему-то выведено из другого. Точно так же из того, что несчастный мальчик, действительно несчастный, не будем сейчас вдаваться в то, что делается у него в голове и в жизни, то, что он совершил это преступление, из этого никак не вытекает, что если его, например, если отменить мораторий на смертную казнь и его казнить, то это что-нибудь изменит, потому что при этом существует, если уж говорить о Государственной Думе, существует целая фракция Родины в Государственной Думе, Дмитрий Рогозин и много его соратников, которые делают ролик перед выборами в Московскую городскую Думу с лозунгом «Очистим Москву от выбора». И, ну, так вышло, что их сняли с выборов. Ну, представьте себе, что они их не снимают с выборов, они набирают столько голосов, сколько набирают. То есть их единомышленники понимают, что это успех, и все можно, и начинают реально очищать Москву от мусора, то есть от кавказцев. И где гарантия, что это не произойдет на каких-то следующих выборах, и в каком-нибудь том же Воронеже не побеждает партия «Родина»? Это же партия зарегистрированная, она действует, и они начинают очищать Воронеж от мусора, от иностранных студентов. Это ведь очень реально, поэтому при чем тут смертная казнь?
Ну, а ужесточение законодательства, то, что предлагает Грызлов?
Вы знаете, в чем дело? Ведь законодательство совершенно достаточно и сейчас. Ничто не мешает, тут не могу не согласиться с нашим слушателем, ничто не мешает взять и прекратить продажу, скажем, этой литературы. Ничто же не помешало сейчас суду взять и осудить на 6 лет лидера Шульц-88. Почему это не сделать со всеми организациями? Зачем ужесточать законодательство? Надо просто его применить всего лишь.
Виктор Николаевич из Томска, пожалуйста, мы вас слушаем.
Из Томска вас беспокоит. Вы знаете, меня учил хороший преподаватель Марк Аронович. Вы знаете, мне все равно было, какая у него национальность. Я до сих пор сохраняю светлую память о нем. Подо мной живет друг татарин, выше меня еврей. У нас в Томске такого явления, вот слава богу, нет. Вот. Вы знаете, только вот мне кажется, все-таки какое-то государственное регулирование необходимо. Я, допустим, сам строитель, работаю на стройке, у нас есть азербайджанцы. У нас добрые, братские, нормальные рабочие отношения. Ну, вы знаете, вот заходишь на рынок, на наш на центральный томский, цыгане, золото, доллары. Вот. Понимаете, они наркотизировали наш город в свое время. Вот понимаете, вот я даже, в принципе, человек, который регулирует свое состояние, способен как бы сдержаться в некоторых случаях. Вот вы знаете, вот иногда вот руки дрожат, вот охота что-то сделать. И вот я очень боюсь такого взрыва. То же самое, заходишь на кладбище к нам, вот, почетная аллея, лежат наши представители литературы, театра, руководители, и тут же громадные черные глыбы цыганских баронов. Это все на крови наших детей. Я знаю это, потому что как бы проблема наркозависимости в семьях мне очень близка, знакома. Поэтому я с большой болью переношу все это. И вы знаете, вот руки дрожат, когда я прохожу мимо цыган, которые говорят «золото, доллары». Я очень боюсь такого взрыва. И вы знаете, я вряд ли себя смогу удержать.
Спасибо. А вот как раз к вопросу о запрете такой литературы. Ольга Зиновьевна пишет из Москвы. Дмитрий, это я вам хотел бы прочитать. При советском строе диссиденты имели другой взгляд, и у них был свой сам издат. Так почему же они запрещают издавать людям другую литературу, если у них другие взгляды на это? Это к вашему предложению запретить выпускать такие книги. Наталья из Москвы пишет: «Рыба гниет с головы. Наверху собрались неинтеллигентные люди. Вот причина современных трагических событий. В синагоге произошел ужасный случай. Но почему пресса стала кричать о фашизме, антисемитизме сразу до обследования человека? Возможно, что он психически болен». Михаил, как вы считаете, вот есть, насколько вероятно такое, что он психически болен и вообще как?
Это, конечно, должны решать эксперт-психиатра, это кажется достаточно вероятным. По крайней мере, картина, которую мы пока видели в средствах массовой информации, она вполне соответствует тем представлениям о параноике, который сходит с ума и видит, как его чувствует, что его преследуют. Все это очень хорошо укладывается в обычные рамки, которые можно найти в учебнике психиатрии. Увидим.
Да, вот экспертиза должна пройти. Слушатели пишут без подписей: «Вы, взрослые люди, обсуждаете трагедию молодого человека. Вина общества в этом без сомнения. Боль родителей и близких мальчика безусловны. Так почему же ваши взрослые судьи оскорбляют мальчика такими словами? Где же они были, когда поднимались вопросы ТВ-программ, школьной программы общего воспитания молодого поколения?» Кстати, очень много отзывов как бы с... Ирина из Москвы пишет: «Власти иногда замечают происходящее, чтобы не терять остатки своего лица. У меня, как и у Жириновского, мама русская, все в роду священники, папа евреи. Никогда не сталкивалась с бытовым антисемитизмом, а с государственным – да, хотя в паспорте русская, и фамилия отнюдь не еврейская». Светлана: «В благополучной Франции существует невероятный антисемитизм. Там нет русских патриотов, и это должно рассматриваться как нечто заложенное в иудаизме, а конкретно это теория захвата власти по всей планете». Ну, это известная история. Ольга Ивановна из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Доброе утро. Мне бы хотелось реплику сказать. Будьте любезны.
Пожалуйста.
Вот я слышала, вы читали в газете, что парень этот несчастный, который такую трагедию совершил, он на один глаз не видит. То есть получается, он инвалид. А ему в какое-то время не оказали даже психологической помощи. Был безработный, не мог устроиться на работу. То есть, в общем, неприкаянный был, творится. Это трагедия для нас всех и для нашей молодежи. А потом у меня претензии к депутатам к нашим. Я вспоминаю, когда-то певец Александр Розенбаум сказал, что он идет в депутаты для того, чтобы запретить фанеру. Ну, это так. И чтобы не торговали нацистской литературой. Вот почему он до сих пор этого не сделал? Спасибо.
Пожалуйста.
Мне хотелось бы добавить несколько слов к вопросу о том, что должны и не должны делать власти. И, честно говоря, мне кажется, что будет лучше, если они сделают как можно меньше. Социологи 60-х годов описывают такое явление, как моральная паника. После того, как элита становится очень озабочена каким-нибудь новым поветрием в молодежной среде, это поветрие получает шанс распространиться необычайно широко. В Америке в 50-х боролись с рок-н-роллом, и в результате получили 60-е годы, когда все его слушали. В Великобритании боролись боролись с панками, в результате панк распространился по всему миру. Потом со скинхедами в начале 70-х, и опять же мы видим скинхедов здесь. Молодежные субкультуры в очень большой степени выигрывают именно от борьбы с ними, потому что в ходе борьбы к ним привлекается внимание, и они получают в глазах зрителей и слушателей статус чего-то действительно опасного. Запретите антисемитскую литературу, и интерес к ней моментально повысится. Ограничить доступ к ней вообще нельзя, потому что есть интернет, она все равно будет циркулировать. Но именно то, что власти будут с ней бороться, в глазах очень многих молодых людей превратит ее в действительно единственную радикальную альтернативу существующему порядку и создаст для нее такую популярность, какую иначе она могла бы никогда не получить. Опять же, если мы возьмем примеры радикально-националистических организаций в России, было очень хорошо заметно, что РНЕ, например, набирала очки как раз в те моменты, когда с ним интенсивнее всего боролись. Его последний взлет был конец 98-го, начало 99-го года, когда туда пошли сотни людей, именно потому что по всем каналам была такая развернутая кампания борьбы с ним. Потом кампания вдруг в один день прекратилась. Я уж не знаю, из-за чего она прекратилась. Возможно, там было какое-нибудь негласное соглашение между главами телеканалов. И через год РНЕ исчезла, потому что его просто не замечали, о нем не слышали, о нем не говорили. И для самих людей, которые готовы были, в принципе, к нему примкнуть, оно как бы перестало существовать. Скинхеды распространяются так же, когда с ними начинают активно бороться власти. Даже если мы не будем учитывать то, что эта борьба обычно принимает форму разных политических запретов на любые оппозиционные политические организации, в том числе не связанные ни с каким национализмом, экстремизмом такого рода. Даже без этого эта борьба — это опасное предприятие, которое, возможно, оборачивает своей противоположностью.
Это же Булгарин когда-то сказал, что искру, чтобы ее раздуть, на нее надо дунуть, а так на нее надо плюнуть, чтобы погасить, на нее надо плюнуть. Так, то есть вы полагаете, что надо не дуть, а плевать на это?
Я уверен, что да, это гораздо лучше.
Михаил, а как вам кажется, вот движения, инспирированные властью, молодежные вроде «Наши» и «Молодежное единство» — это альтернатива?
Мы видим, что сейчас в России борются как бы две формы национализма. Или, возможно, национализм и расизм. Потому что власть очень последовательно в попытках насадить такой гражданский, цивилизованный национализм французского образца, который предполагает, что главным для принадлежности к нации является лояльность. Те люди, которые лояльны, они могут считаться гражданами. И эта версия национализма вынуждена борется с этническим национализмом, утверждающим, что к нации могут принадлежать только те, кто относится к данной этнической группе, русские в случае с Россией. Тому гражданскому национализму, который, надо отдать ему должное, последовательно насаждает Путин, для него именно этот этнический национализм — это главная угроза. И в этом смысле наши, которые вот сделали, как я понимаю, уже сделали все необходимые жесты в сторону жертв погрома в синагоге, они выступают как почти идеальные гражданские националисты. Являются ли они альтернативой? Мог бы вступить человек типа Копцева в наших вместо того, чтобы читать в одиночестве в интернете протоколы сионских мудрецов? Я подозреваю, что в случае с ним как раз нет. Но очень многие из скинхедов, которые могут завтра иначе отправиться охотиться на торговцев арбузами, может быть, могли бы вступить в наших. Может быть, они тогда бы потом пошли охотиться на оранжевых революционеров, но...
То есть вы думаете, что наши это все-таки не карьеристы-комсомольцы, которые исключительно пытаются встать на эту первую ступень карьерной лестницы, чтобы потом вступить в Единую Россию и иметь от этого все дивиденды, а люди, искренне реализующие таким образом свое мировоззрение?
Одно не обязательно противоречит другому. Для молодых людей, для очень многих молодых людей, представление о своей индивидуальной карьере, вот принадлежности к сильной, растущей, энергичной нации, воплощение идеала этой нации, которая может быть как раз несовместима с этнической дискриминацией, это вещи, которые схожи, которые связаны между собой. Да, они рассматривают себя как карьеристов, но они одновременно верят, что, делая свою карьеру, они могут сделать страну лучше. Там есть откровенные карьеристы, которым все равно куда вступать, и, наверное, есть идеалисты, которым не очень важна их собственная карьера, но большинство умудряются совместить внутри себя эти самые точки зрения, насколько я их знаю.
Да, у нас было звонки. Я еще хотел бы тут зачитать несколько сообщений. Почему не принято считать Гайдара, Чубайса, Ельцина фашистами? Почему фашистами считают мальчишек, которые насмотрелись, как роскошествуют всякие народцы в нашей стране? Татьяна пишет из Москвы. Ну, хорошо, наша программа постепенно подходит к концу. У нас в гостях сегодня в петербургской студии были независимый журналист Дмитрий Целикин и социолог Михаил Соколов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир.